Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Меж Русью и Литвой» книга Михаила Крома и «Терракотовая старуха» Елены Чижовой. Во второй части передачи книга «Анатолий Кузнецов на свободе. Избранные выступления писателя на радио «Свобода». Теперь нам предстоит путешествие меж Русью и Литвой. Именно так называется книга Михаила Крома. Помнится, мы уже обсуждали Стародубскую войну 1534-37 годов того же автора. Что же нам предлагает сегодня Илья Смирнов? Приквел, как сказали бы кинематографисты.
Действительно, у книги подзаголовок «Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца 15-го, 1-й, 3-й, 16-го века». В ней описываются предыдущие четыре русско-литовские войны. Кстати, и Стародубская тоже, но совсем коротко, чтобы обозначить общий итог противостояния двух монархий, претендовавших на наследие Древней Руси.
И из него литовской династии изначально достались территории будущей Украины и Белоруссии.
Да, получилось Великое княжество Литовское и Русское. Автор книги уточняет: «Я не считал возможным писать применительно к 15-му, началу 16-го об украинцах и белорусах. Все православное население литовского государства называло себя Русью. Этническая тема вообще скользкая. Произнеся определенные слова, невзначай соскальзываешь в другую эпоху, где эти слова меняют смысл, обрастают политическими претензиями. Ну, а теперь взгляните на карту». Кстати, карты превосходные. Квадрига подает всем издательствам пример.
Может быть, и участие МВД как-то способствовало тому, что видно, где кого искать?
Может быть. В любом случае замечательно, кроме шуток, что на карте можно без микроскопа обнаружить города, за которые шла борьба. Так вот, не только Украина и Белоруссия достались дому Гедемина. Смоленск, Вязьма, Козельск. Вот вы еще помните, когда-то, садясь в поезд на белорусском вокзале, с таможенниками мы встречались где? В Бресте. Теперь за границей начинается после Смоленска. Но в 15 веке было еще забавнее. Можайск. Следующая остановка Литва. Это что касается географии. Еще одно уточнение, библиографическое. Вот эта книга «Меж Русью и Литвой» – второе издание, переработанное, местами довольно существенное. А первое это вышло задолго до Стародубской войны. Наконец, приквела не получается еще и потому, что Стародубская война – это настоящая военная история. А здесь жанр несколько иной. Если вы посмотрите оглавление, то материал излагается не по войнам в хронологическом порядке, а по участникам. Первый раздел – о князьях. Прежде всего, об украинных князьях, чьи владения как раз и стали театром военных действий. Второй раздел – о городах и проблеме выбора между Москвой и Литвой в различных городских слоях. В этот городской раздел включены боярство и духовенство на пограничных спорных территориях. То есть здесь Михаила Марковича Крома занимает прежде всего история социальная, отношение разных категорий населения к власти и собственности, соответственно, их интересы и выводимая из интересов позиция. Подход, конечно, не очень выигрышный для легкого занимательного чтения.
Зато вполне марксистский, вам это должно нравиться.
Не уверен, что автор согласился бы с серпом и молотом на своем гербе. Но ведь в науке, не в политике, в науке марксизм – это не партия, именно подход. Но не нравится, можете называть его позитивизмом. В любом случае, те выводы, к которым приходит этим своим подходом Кром, не похожи на трактовку русско-литовских отношений в старой советской историографии. Он следует строго по источникам, стараясь не искажать картину прошлого идеологическими мотивами извне, будь то классовая борьба или там самодержавие, православие, народность.
То есть отменяем классы, ну или это уже прогресс?
Нет-нет. Чтобы убедиться в их существовании, достаточно выглянуть на улицу. Но ничто не может так опорочить разумную теорию, как доведение ее до абсурда. Ведь любое классовое общество, нынешнее, средневековое – это социальный организм. Дальше я вам открою страшную тайну. В жизнеспособном организме то, что объединяет, должно быть сильнее того, что разъединяет. Если на первый план выходит то, что разъединяет, то организм везут в реанимацию. Как отмечает автор на примере большого города Смоленска, цитирую, «социальное расслоение бесспорно имело место, но во время осад и в момент капитуляции сословная рознь не проявлялась. Горожане выступали совместно, всем городом. Но в старых учебниках пытались все, вплоть до землетрясений, объяснить классовой борьбой. И из распри Гедиминовичей и Рюриковичей тоже каким-то образом вычитывали классовую борьбу. Хуже того, при Сталине вырастили противоестественный гибрид вульгарной социологии с дореволюционным монархизмом. То есть в Литовском Великом княжестве, с одной стороны, у нас были бедные трудящиеся массы православной веры и сильное движение православного населения в сторону присоединения к Москве. А с другой стороны были угнетатели, плохие, богатые и знатные литовские и примкнувшие к ним польские католические феодалы. Постепенно классовый фактор отходил на второй план, оставался национализм. Если вот по этой графе свой, то можешь быть даже князем, черт с тобой. Все равно ты ближе к народу и прогрессивнее.
Нехорошо как-то упоминать черта в контексте православия и католичества. А что получается по источникам, Илья?
Вот Кром как раз старается плясать от печки, от источника. Украинные православные князья. Цитирую. Отечественные исследователи приписывали им тягу к Москве, а зарубежные ученые, наоборот, считали князей жертвой московской агрессии. Но при всем различии оценок, князья рассматривались как однородная, недифференцированная масса. Между тем, статус различных княжеских фамилий был не одинаков. И выделены несколько категорий титулованной знати. Самый почетный вариант. Служилый князь выступает как вассал великого князя, но вассал, сохраняющий большую долю самостоятельности. Обязательства носят взаимный характер. И в случае их несоблюдения сюзереном, князь, добровольно заключивший договор, может его расторгнуть. И дальше. Мы говорили о князьях Рюриковичах, бывших отчичами, исконными владельцами своих земель. Однако среди украинных князей были и Гедиминовичи, получившие сравнительно недавно земли в качестве пожалования. Другой вариант. Князь мог выступать в роли наместника. Но тогда он, как правило, в одном городе надолго не задерживался, как в советской номенклатуре до Брежнева. Ее ведь тоже старались перемещать.
Чтобы не обрастало коррупционными связями, видимо.
Ну и, наконец, мелкота. Рождались дети, уделы дробились. Мы что себе представляем при слове «князь»? Нечто гордое и богато одетое. А в источнике-то видим, что роговицкие втроем выставляли 4 конных воинов. Несчастные князи Вороницкие вообще одного.
Да, привет от князя Мышкина.
И автор совершенно резонно замечает, что княжеская мелкота была привязана не к земле, а к господарской службе, то есть к великому князю Литовскому. И вот это невероятное переплетение владельческих прав, амбиций, интересов как раз и образует русско-литовское пограничье 15 века, как оно запечатлено в книге. Частые переходы князей с литовской службы на московскую и обратно, отсутствие религиозной границы, как и твердой политической линии раздела, соперничество между разошедшимися линиями новосильских князей. Кстати, именно в таких ситуациях обделенный своей же роднёю искал убежище и поддержки у чужого государя. И дальше уже, например, конфликт между адоевскими князьями, служившими разным сторонам, плюс постоянные набеги степных ханов, которые тоже враждовали между собой. Да господи, тут сокровищница сюжетов для истернов. Один мятеж Глинского чего стоит? Если бы наши продюсеры, драматурги, сценаристы не были так ленивы и нелюбопытны.
Ну, тут, я думаю, все-таки проблема в продюсерах скорее, чем в драматургах или сценаристах. Но, возвращаясь к историческому сюжету, это все-таки больше похоже не на Дальний Запад, а на феодальную раздробленность в Западной Европе. Сюзерен, вассал.
И лишнее подтверждение феодальной модели, о которой мы недавно говорили в связи с книгой «Власть в Древней Руси». Я цитирую. «Заводские городки являлись прежде всего резиденцией соответствующих князей, служили прикрытием для разбойничьих набегов на соседние уделы. Баронские замки, вот они». Или образец традиционных отношений вассала и сюзерена. Бояре, даже утратив свои отчины, сохраняют верность великому князю, а тот за это жалует им новые земли. И отношения какие интересные. Иван III обязался отпустить сидевших у него в плену месяцких князей Семена Романовича и Петра Федоровича, предоставив им право самим выбрать, какому государю служить. Первый приехал служить к великому князю Иоанну, а второй бил челом великому князю Александру Литовскому. Мятеж Михаила Глинского. Автор тоже рассматривает его как сугубо феодальное предприятие, во главе которого стоял авантюрист, менявший святыни так же легко, как подданство. Я цитирую: «Народная масса не участвовала в мятеже, а пострадала от него».
А какова была позиция этой самой народной массы?
По мнению автора, пассивная и уж во всяком случае не самостоятельная. В описании конкретных событий можно встретить такие ремарки. Незаметно, однако, чтобы с интересами горожан сколько-нибудь считались. Нельзя не отметить полную пассивность торопчан, не противившихся ни одной из сторон и покорно присягавших той из них, у которой в данный момент был военный перевес. Судьба Смоленска во многом зависела от мещанского населения. Приведенные данные о 4 осадах города не оставляют сомнений, что все жители, а не только верхушка, оказывали сопротивление московским войскам. Сословная рознь проявилась не во время тяжелых испытаний, а после капитуляции. Конец цитаты. Ну, а чаша весов склонялась все-таки на сторону Москвы. 1500 год стал кульминацией успехов Ивана III в борьбе за присоединение русских земель. Решающая роль в этих событиях принадлежала князьям. Князь Семен Бельский отъехал к московскому государю со своим уделом. Князь Семен Иванович Можайский с Черниговым, Стародубом, Гомелем и Любичем. Князь Василий Иванович Шемячич с Новгородом Северским, а также с захваченным им городом Рыльском. С городами центрального, как сейчас сказали бы, подчинения было труднее справиться. Здесь приходилось рассчитывать на военную силу. Например, рать во главе с Яковом Захарьевичем взяла Брянск и захватила в плен наместника пана Станислава Барташевича. Это я вам даю для предыстории отечественного театроведения.
Обязательно проинформирую Алексея Вадимовича Барташевича, заведующего кафедрой зарубежного театра Государственного института театрального искусства и моего учителя. Но я вспоминаю давнюю нашу с вами беседу о событиях на Украине. И там четко противостояли панская вера и крестьянская, греческая.
Но это же 17 век, совсем другая эпоха. Кром как раз считает, что в литературе произошел искусственный перенос поздней ситуации вглубь истории, переосмысление 15 века под влиянием последующих событий. А в 15-м начале 16 века литовские правители никаких реальных проблем православным не создавали. Они были практически равноправны с католиками. А Иван III просто использовал ссылки на права человека, да, великая нужа о греческом законе, для оправдания своего вмешательства в дела соседа. Приводятся, в общем, убедительные для историка-материалиста аргументы. Количество храмов, позиция духовенства, которое было вполне лояльно литовским правителям, вот в Смоленске, уже после его взятия московскими войсками, именно епископ Варсонофий организовал пролитовский заговор, обернувшийся для него арестом, низложением, заточением в Спасокаменный монастырь. Впрочем, дискуссия по этому вопросу может быть продолжена. Угроза унии, которую, как в книге сказано, не отличали от католичества, нависала над православными постоянно, а вера – такая специфическая материя, не вполне рациональная.
Хорошо, а в чем же, по мнению автора, секрет успехов московского оружия?
Не только и не столько оружия, сколько дипломатии. Он высоко оценивает Ивана III как политика. Приводит мнение Константина Васильевича Базилевича, что этот государь, последовательно уничтожавший остатки феодально-удельной системы в своей стране, горячо поддерживал ее на пограничной литовской территории. Я цитирую: «В отношении украинных уделов проявлял удивительную щепетильность и потому казался более выгодным сюзереном». Василий III продолжил эту тонкую игру. Вот когда Василий III овладел, наконец, Смоленском, он волю дал сидевшим в осаде служилым людям, и которые похотели служить и великому князю, и тем велел дать жалование по 2 рубля денег, да по сукну, и к Москве их отпустил, а которые не похотели служить, а тем давал по рублю и к королю отпустил. Зато после того, как новые земли закреплялись за московским домом, вольности быстро сворачивались. Происходил, например, вывод, то есть массовое переселение, смолнян всех вывел к Москве, и там им имение подавал на Москве, а москвичам подавал имение у Смоленску. То есть замена местного воинского сословия на более лояльное. Впрочем, эти меры затрагивали не только феодалов, также купцов и мещан, которым людям велел быть и на Москву, тех пожаловал, дворы им на Москве и лавки велел подавать. Тоже, кстати, довольно гуманно. Имения, дворы, лавки не в тайгу на мороз. В общем, интересная книга, хотя и не бесспорная, интересная эпоха, не избалованная общественным вниманием. И широкий простор не только для художественного творчества, но и для новых исследований, которые, может быть, что-то опровергнут из зачитанного вам выше, по книге «Меж Русью и Литвой».
Книгу Михаила Крома «Меж Русью и Литвой» мы обсудили с Ильей Смирновым, а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Петербургская писательница Елена Чижова, лауреат премии «Русский букер», выпустила новый роман «Терракотовая старуха». С Еленой Чижовой беседует Татьяна Вольцкая.
Героиня романа, преподаватель русского языка и литературы Татьяна, вынуждена в голодные 90-е заняться бизнесом. Не по зову сердца, естественно, а по суровой необходимости прокормить дочку. При том, что бывший муж, историк, в состоянии только развести руками в знак своей полной беспомощности и невостребованности, когда «Век волкодав» далее по тексту. Впрочем, далее у Мандельштама следует еще одна примечательная строчка «Но не волк я по крови своей». Собственно, это и есть основной вопрос, который мучает героиню. Это та мерка, которой она меряет каждого человека. Вообще-то, когда русский интеллигент принимается за что-то серьезное, но не очень ему органичное, вероятно, всегда конец один. Душа, очнувшись, стремительно падает в роковой зазор между совестью и действительностью. Тем паче в России этот зазор всегда достаточно просторен. Лена, скажите, пожалуйста, мне правильно показалось, что в своем новом романе вы пытаетесь осмыслить процесс перехода от советского к постсоветскому? Как именно распалась связь времен?
Я действительно хотела показать вот этот разрыв времен в разных аспектах. В частности, в этом языковом аспекте. Вот этот новый язык, который возникает и вытесняет язык привычный, ну, условно говоря, моему поколению. Разрыв, который начинает возникать между отцами и детьми, или в данном случае дочерями и матерями. Отрыв нынешнего времени от каких-то культурных корней. И в то же время я хотела проследить вот эту родовую связь, которая существует между нынешним временем и советским временем. То есть, с одной стороны, я ясно чувствую, что это время выросло именно из тех последних советских времен, и с другой стороны, действительно одновременно произошел какой-то глубокий культурный разрыв.
В вашей книге очень подробно описан бизнес 90-х. На какой основе вы это делали?
У меня есть такой личный опыт, потому что в 92-м году я как раз вынужденно ушла в бизнес, потому что у меня родилась младшая дочь, а муж мой историк. Тогда это была просто катастрофа. Если кто и мог в этом смысле спасти семью, войти в горящую избу и прочее, то это оказалась я. Несколько лет работала помощником президента довольно крупной мебельной компании, но, конечно, сюжет этот в огромной степени вымышлен.
Но все равно вот эта атмосфера, очевидно, да, вот это обхождение закона, о котором мы, в общем, все знаем, что это было, но мы не знаем, как.
Конечно, одна из задач тоже была это показать, потому что если бы в те времена работать именно в соответствии с буквой закона, то просто выжили бы одни торгово-спекулянтские фирмы. А вот это самое производство, которое до сих пор не могут по-человечески наладить, оно, конечно, связано с так называемыми длинными деньгами. То есть человек вкладывает эти деньги, и потом уже прибыль появляется там через несколько лет. Но у нас человек был вынужден решать такую либо... Он, простите за это слово, может хапнуть большие деньги, но ничего при этом не сделав, а просто создав их из воздуха. Либо, если он желает наладить какое-то производство, значит, вот тут и начинаются все проблемы, включая бандитов, включая не вовремя отданные кредиты.
Но ваша героиня все время горестно восклицает, что вот в том мире, который мы создали, не остается места ни для чего человеческого, ни для ее прошлого, ни для взаимоотношений каких-то с детьми, друзьями, родными.
Ну, потому что вот эта чудовищная жизнь, в которой все подчинено целесообразности, она действительно отсекает все лишнее, и лишним в этом случае оказываются любые человеческие чувства, привязанности, мечты, не связанные с какими-то материальными вещами, любые идеалистические порывы, любая возможность сопереживания. Вот эти относительно стабильные и душные годы, конец 70-х, начало 80-х, интеллигенция именно и использовала на то, чтобы сформировать какие-то глубокие моральные критерии, которым, в общем, казалось, люди следовали. Человеку стоило совершить какой-то аморальный поступок, как об этом становилось известно в каком-то небольшом узком кругу. И это действительно людей беспокоило, особенно как они себя ведут по отношению к этому преступному государству и так далее. То есть вот этот моральный фактор, он все время действовал. Казалось бы, в 91-м году рухнул этот монстр, но под этими самыми обломками исчез вот этот взгляд на мир, в котором есть ощущение моральности или аморальности истории, своих личных поступков, и где есть все-таки вот какие-то другие критерии, кроме целесообразности. Об этом тоже хотелось в этой книге поговорить.
Лена, скажите, пожалуйста, а почему роман так назван «Таракотовая старуха»? Это ведь безобразная архаичная статуэтка, с которой героиня себя ассоциирует.
В те же самые времена, когда была сделана вот эта статуэтка, создавали вот этих прекрасных кор и куросов. Основной проблемой было даже не само по себе тело. Людям никак не давалась улыбка. Поэтому возникала такая странная улыбка. Существует термин «архаическая улыбка». То есть улыбка, которая ничего не выражает.
Просто растягивает губы.
Но в те же самые времена существовала эта мелкая пластика. Более или менее безобразные и довольно близкие к жизни старики, старушки, женщины, которые не выражали основную тенденцию времени. Никто не считал их прекрасными, но именно они, казалось бы, некрасивые, но довольно живые существа, очень маленькие, теперь для нас показывают, а какой была реальная жизнь. А вот эти самые коры и куросы, как будто бы такой, знаете, переходный период к высокому греческому искусству. Вот когда я говорю об этой самой таракотовой старухе, об этой статуэтке, я-то именно это имею в виду, что жизнь моей героини довольно нелепа. И по сравнению с успешными красавицами и красавцами, которые достигли больших высот вот в течение этого времени, многое приобретя, если говорить о материальной стороне жизни, но и многое потеряв, возникает впечатление, что элита именно они. Но на самом деле, и в это я абсолютно точно верю, если что-то и останется от нашего времени, то останутся какие-то воспоминания и какие-то, может быть, мемуары или книги вот этих самых таракотовых людей.
О своем романе «Таракотовая старуха» с Татьяной Вольской разговаривала писатель Елена Чижова. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Центральная избирательная комиссия России приняла в четверг документы о регистрации кандидатом в президенты России самовыдвиженца миллиардера Михаила Прохорова. Теперь он должен собрать и сдать в ЦИК 2 миллиона подписей в свою поддержку до вечера 18 января. Европейский Союз выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях и подтасовках на недавних парламентских выборах в России. Выступая на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита ЕС-Россия, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил также об обеспокоенности судьбой задержанных в России участников протестов. Сенежский суд Карелии снял с Михаила Ходорковского выговор, наложенный администрацией колонии, где он отбывает наказание по обвинению в хищении нефти и отмывании денег. В Смоленске на процессе по делу оппозиционной активистки Таисии Осиповой прокурор попросил переговорить подсудимую к 12 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками. Осипова вины не признает. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что в случае избрания президентом в 2012 году рассмотрит ходатайство о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, если он его напишет. Путин сказал об этом журналистам после того, как в течение нескольких часов отвечал на вопросы россиян в прямом теле- и радиоэфире. В Лондоне завершилась длительная судебная тяжба по иску живущего в эмиграции предпринимателя Бориса Березовского к российской телерадиокомпании ВГТРК и некоему Владимиру Терлюку. Венгрия не намерена присоединяться к будущему соглашению о единой налоговой системе в Евросоюзе.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи книга «Анатолий Кузнецов на свободе. Избранные выступления писателя на радио «Свобода». Издательство «Корпус» выпустило книгу «Анатолий Кузнецов на свободе». Это сборник избранных выступлений писателя в период с 1970 по 1979 год, когда он после эмиграции из Советского Союза работал в лондонской студии «Радио Свобода». И рассказывает мой коллега, сын Анатолия Кузнецова, Алексей Кузнецов.
Все писатели-эмигранты, постепенно вернувшиеся в литературную жизнь России после распада Советского Союза, в эмиграции, как говорится, продолжали свое дело, то есть писали книги. Можно обсуждать их достоинства и сравнивать уровень литературы, но при наличии объекта обсуждения, то есть собственно литературного творчества. Случай же с Анатолием Кузнецовым особый, почти уникальный. За неполные 10 лет в эмиграции он не написал ни одной новой книги. В 1979 году, после смерти Анатолия Кузнецова, не дожившего всего 2 месяцев до своего 50-летия, тогдашний директор русской службы «Радио Свобода» Владимир Матусевич так говорил об этой особенности творческой судьбы писателя.
В 1975 году шведская газета «Экспрессен» опубликовала текст его длительной беседы с корреспондентом. Швед удивлялся, почему ни одной новой книги не опубликовал Кузнецов. Он остался в Лондоне, потому что нестерпимой стала для него цензура и самоцензура, что хотел писать и жить свободно. Он начал новую жизнь в благоприятных условиях, двери западноевропейских и американских издательств, публиковавших ранее его «Продолжение легенды» и «Бабий Яр», были для него широко раскрыты, более того, от него ждали, требовали новых рукописей. «В чем же дело?» — Анатолий ответил спокойно, подробно и безжалостно. «Он не может и не хочет писать на том уровне, что был присущ его литературной карьере в Советском Союзе. Он попробовал свои силы в экспериментальной модернистской прозе неудачно. От себя замечу, в 1972 году в альманахе «Новый колокол» был опубликован фрагмент из его романа «Тэч-5». И впрямь плохо. Поученически беспомощное повторение так называемой прозы потока сознания. Словом, он с беллетристикой покончил. Журналист не успокаивался. Ага, стало быть, творческий кризис. Не потому ли, что русский человек не может жить и созидать вне России? А может, всему виной неизжитый шок резкого слома жизни на 2 несовместимые половины? А может, неприкаянность в личной жизни? А может, то? А может, это? Швед был искренен в своем сочувствии. Он искренне сожалел о творческом кризисе художника. Он искренне не понимал, не был в состоянии понять, что писатель Анатолий Кузнецов, отказавшись от писания и публикации романов, может быть счастлив. А он был счастлив, и не было творческого кризиса, потому что в Лондоне кончился Кузнецов-беллетрист, кончился в силу редкостной, беспощадной требовательности к самому себе. Но родился Кузнецов-публицист, и не побоюсь назвать его мастером этого трудного жанра. Он приходил к микрофону с обнаженной душой, беззащитный в своем доверии к слушателю, в своем всепроникающем желании поведать о светлой радости бытия, о пронзительном счастье, что испытывал он, собирая грибы в английском лесу, или бродя босиком по кромке морского прибоя, или обзаведясь новой игрушкой, хитроумной пишущей машинкой. И боль его, гнев, с какими говорил он о проклятой скудости советского бытия, духовной, материальной, социальной, они были суть отчаяния доброго, совестливого человека, который не может примириться с мыслью, что вот он бессилен разделить простейшую, насущнейшую радость свободы со своими соотечественниками. Когда издадут хотя бы томик избранных его радиобесед, станет очевидно: сетование на творческий кризис – глупость. Умер мастер в зените, в расцвете литературного своего и человеческого дара.
И вот лишь в 2011 году случилось то, о чем говорил Владимир Матусевич более 30 лет назад. Вышел тот самый сборник выступлений Анатолия Кузнецова. Говорит главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телей.
Книга, принадлежащая перу Анатолия Кузнецова с говорящим названием «На свободе», вышла благодаря трем обстоятельствам. Первое обстоятельство – это, безусловно, талант самого автора. Анатолий Кузнецов известен как романист. В данном случае в книге представлено его эссе. Я бы сказал, что это прообраз сегодняшних авторских колонок. На самом деле, это беседы, с которыми Анатолий Кузнецов выступал у микрофона «Радио Свобода». Но, безусловно, это беседы, которые были сначала написаны. Это удивительное умение написать текст, который будет читаться как текст и звучать как беседа. Это редкое умение. Не каждый писатель и не каждый журналист обладает этим свойством. В этих текстах есть две особенности. В них очень точное, выверенное, взвешенное слово и отточенная мысль. Именно это превращает эти эссе не в простую журналистскую публицистику на злобу дня. В них нет ни злобы дня, ни просто злобы, а в писательскую публицистику, которая не является скоро портящимся товаром. Обычно публицистические произведения очень трудно переиздавать. В них слишком много реалий времени, слишком много того, что связано с текущими событиями, слишком много того, что надо объяснять последующим поколениям читателей. В случае с Анатолием Кузнецовым это нет. Здесь не нужны сноски, здесь все прозрачно, четко и ясно, может быть, потому что мысль, она больше, чем мысль, привязанная точно ко времени. Она обращена к ценностям, которые не умирают. Второе обстоятельство, благодаря которому эта книга появилась на прилавках, это, безусловно, смелость издателя. Не каждый издатель возьмется сегодня издавать публицистику, в основе которой лежат беседы на «Радио Свобода», когда-то запрещенном в Советском Союзе «Радио Свобода», вышедшие в 70-е годы. И все-таки издательство решилось это сделать, я думаю, что не очень рассчитывая на коммерческий успех, хотя уверена, что эта книжка будет продаваться и будет читаться. Я знаю, что сын Анатолия Кузнецова, Алексей, пытался издать эти письма на протяжении более чем 10 лет, и ни одно издательство не бралось за это. Издательство «Корпус» взялось, и я думаю, оно не будет об этом жалеть.
Так считает главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телей. Писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер в свое время была знакома с Анатолием Кузнецовым, и потому для нее выход этой книги – особое явление.
У меня было ощущение, что он мой простобеседник, что вот мы сейчас, сегодня сидим с ним, стоит у нас бутылочка вина, и мы сидим и разговариваем. И все, что он говорит, это мне необыкновенно близко понятно, это абсолютно сегодняшний текст. Это продолжение фактически Толиного романа «Бабий Яр», потому что и там, что есть человек, и там, кто мы люди, и там, для чего живем, и что есть жизнь, и что есть не жизнь. Это размышление о нас, живущих сегодня, и размышления о том, что с нами будет, и куда мы идем, если вообще идем. Это даже не слово «актуальное». Актуально – это когда вот какие-то факты, которые сегодня звучат, это то, что может быть всегда, потому что когда умный, талантливый, очень индивидуально обозначенный человек размышляет о том, о чем он там размышляет, о нас, то это всегда то, что нам необходимо. Потому что «Бабий Яр» – это как любое серьезнейшее произведение, связанное с самыми трагическими событиями, Холокост и Бабий Яр, и все, что тогда произошло с ним, вокруг него, это настолько потрясение, что правильно говорили, что после Освенцима нельзя писать стихи. Он там настолько выложился, что трудно даже было себе представить, а что писать дальше. Настолько там эта книжка объемная, она же не только об Аве Мьяе. И он, 14-летний мальчик, познавал жизнь, познавал себя через эти события. И познавал свое место в этой жизни, свое участие в этой жизни. И с этим очень многие писатели, написав о Холокосте и об Освенциме, об Аве Мьяе, но вот именно об Аве Мьяе так, как написал Толь, не написал никто, поэтому те, кто писали в основном об Освенциме, о лагерях смерти, они от этого не могли больше избавиться и писать что-либо еще. Например, Прима Леви, так и не освободившись от Холокоста, от этой мучительной для него темы, он не выдержал, он покончил с собой. И то, что Толя больше не писал беллетристику, а писал, продолжал свои темы, вот не то, что ему впрек нельзя ставить, а наоборот, надо склонить голову, что он, пережив, прожив и написав такое, как «Бабий Яр», он продолжал о том же думать, но просто в другом жанре. Та трагедия, которую он в себе нес всю жизнь, она, может быть, и его отторгала от какого-то сочинительства, от придумывания какого-то сюжета. Он такие сюжеты увидел, что после этого очень страшно начать что-то придумывать. Мое предположение, но я думаю, что я права.
С выходом в свет этой книги в творчестве Анатолия Кузнецова заполняется гигантский пробел. В 2002 году увидели свет письма Анатолия Кузнецова, написанные им его матери из Лондона в Киев в середине 70-х. Эта книга «Между Гриневичем и Куреневкой», вышедшая в издательстве «Захаров», фактически является первой книгой Анатолия Кузнецова, созданной им в Лондоне и опубликованной в России. И вот, наконец, опубликованы беседы Анатолия Кузнецова на свободе. Эти две книги по-своему уникальны. Это, если можно так сказать, книги, не написанные в эмиграции Анатолием Кузнецовым. Они словно бы дополняют друг друга. Переписка с матерью – дело глубоко личное, в ней не затрагивается политика, в ней нет прямой критики брежневских времен. А в беседах на свободе он уже говорил открыто, активно обсуждая политические события и критикуя советский строй. Вместе же эти книги дают практически полную картину его жизни и творчества в эмиграции. Именно творчество, как его ни назови, литературой, публицистикой или летописанием, говорит историк Ирина Щербакова, руководитель образовательных программ общества «Мемориал».
Он войдет в литературу, Анатолий Кузнецов, конечно, как автор «Бабьего Яра». Вообще, очень часто писатели, которые написали очень даже много книг в своей жизни, остались в литературе авторами одной книги. И эта книга ведь его, вышедшая в 60-е годы, сыграла огромную роль. Я даже вспоминаю себя, в общем, еще школьницей. А на меня эта книга произвела чрезвычайно сильное впечатление, потому что ничего сколько-нибудь похожего на это изображение оккупации, которое, между прочим, до сих пор остается в нашей литературе, да и в истории белым пятном, вообще-то не было. И, честно говоря, можно даже сказать, что и не появилось толком вообще ничего равного с точки зрения такого вот свидетеля. Уехав, Анатолий Кузнецов продолжает оставаться свидетелем, важным свидетелем, хроникером. И можно говорить как угодно, так сказать, называть это публицистикой. Значит, вот он не дожил до перестройки, но пройдет какое-то время, и очень многие писатели вообще перестанут писать художественные тексты, а на некоторое время вообще окунутся в публицистику. И чем вот эта книжка замечательна? Тем, что она не устарела, но голос автора в ней абсолютно слышен. Это очень редкий случай, когда произнесенные передачи так можно сегодня читать.
А вот что думает Ирина Щербакова об актуальности сегодняшнего издания новой книги Анатолия Кузнецова.
Буквальной актуальности это немножко, так сказать, было бы наивно говорить. Нынешнее время совершенно не идентично брежневской эпохе. Все-таки брежневское государство в сильной степени, а хоть и было посттоталитарным, и, в общем, времена были не людоедские, как говорила Надежда Яковлевна Мандельштам, но все-таки это было совершенно такой коммунистический, закрытый, хоть и посттоталитарный режим. Конечно, все-таки современная эпоха, при всей своей дряни, она все-таки не такая. Но, во-первых, посыл, который исходит от разных идеологов, приближенных к власти, что, в общем, это была неплохая эпоха, ребята, да ну что вы, все мы вообще-то жили неплохо, самое главное ни во что не вмешиваться, и у нас была стабильность, и кроме того, поколение же вот это вот нынешних людей, которые, собственно говоря, составляют в какой-то мере старшее поколение властной элиты, это же дети вот этого времени брежневского, ну и, значит, это, так сказать, у них тоже окрашено в какие-то ностальгические тона. Так вот, эта книжка совершенная, я бы даже сказала, для школьников прямо, которые их погружают просто вот у нас с детства в эту атмосферу ностальгии, там их бабушки и дедушки, например, иногда и родители. Это такая просто, может быть, даже пособие по антиностальгии. В ней, хотя вот он уехал и продолжает писать вещи эти через несколько лет после того, как он уехал, они в этом смысле дают такой талантливый и честный, и беспощадный совершенно образ этого времени. Ведь он каждую беседу посвящает всегда какой-то одной теме. То цензура, то Тульский союз писателей, то КГБ, то просто очереди. Самые разные, так сказать, кусочки этой жизни. И они написаны очень ярко, очень выпукло. И что очень важно, он ведь был, как мы сейчас сказали, человек, абсолютно сделавший себя сам, за которым, в общем, не стояла культурная среда, а наоборот, выбивавшегося абсолютно самому с очень тяжелым опытом и оккупации, которая, кстати говоря, людей страшно ломала, порождала в них страх, недоверие, так сказать, к другим людям, ложь, фальшь и так далее. Работа на стройке, в конце концов, на которую он ушел. Это глаз тоже человека из народа, которому трудно сказать, да бросьте вы, пожалуйста, это ваш все диссидентский, интеллигентский взгляд на эпоху, а мы все жили прекрасно. Вот в этом смысле ему очень трудно что-то возразить. Ну и выводы. После каждой вот этой вот его беседы следует некоторый вывод о времени, об эпохе, о сути этого времени. Это звучит чрезвычайно современно.
Так считает историк Ирина Щербакова. Ну а в завершении предлагаем вам послушать голос Анатолия Кузнецова. Это фрагмент одной из тех самых его бесед. Архивная запись «Радио Свобода», 9 декабря 1977 года.
О том, что было, говорят, не было. Раньше я сильно нервничал, когда с этим сталкивался. Но, прочтя Джорджа Орвелла «1984», стал относиться более спокойно. Философски спокойно вряд ли это мудрость. Больше самозащита, иначе ведь никаких нервов не хватит. Банальная истина – человек привыкает ко всему. Ко всему! Вдуматься только странно. Но сейчас я хочу коснуться темы, которая сама в себе неисчерпаема, и потому только коснуться, которая в советской действительности выражается формулировкой «этого не было». Это с нею сталкиваясь, я нервничал или прямо-таки ошалевал. Ну, когда вам говорят, при сталинском терроре уничтожали и сажали в лагеря тех, кто этого заслуживал. Тут можно спорить, доказывать, выяснять. Но когда вам говорят, при Сталине террора не было и никаких лагерей не было, откуда вы это взяли? Да вы что? И смотрят при этом уверенными, невинными глазами. Что тут делать? Конечно, вы попытаетесь привести факты, а вам на это... Так это же клевета, продажность империалистических агентов. И рассказывайте, и доказывайте, хоть головой о стенку бейтесь. На это одно невозмутимое «не было этого». Сегодня поразительно думать, но данный пример ведь не преувеличение, не фантазия. Когда на Западе при жизни Сталина оказывались люди, спасшиеся из советских лагерей, западные коммунисты и вообще все, кто с симпатией глядел на Сталина и счастливейшую, первую в мире страну, победившего социализма, они не то что... не слушали таких беглецов, но возмущенно объявляли их негодяями, клеветниками, а их показания – вымыслом от начала до конца, плодом, в лучшем случае, больной фантазии. Потому что между песней Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек, которую поют все народы во всей стране, это же факт, и 15 миллионами в лагерях смерти. Слишком неправдоподобный разрыв. Ножницы, один конец которых есть ложь, но теперь положение иное. При Сталине злоупотребления, как они это называют, были. Да, были. Но 7 миллионов уморенных искусственным голодом на Украине в 1932-33 годах не было. Государственного геноцида, когда целые народы исчезали с земель, а название республик с географических карт СССР не было. Чудовищных массовых могил наподобие Винницкой, сравнимых с Бабьим Яром, но делом рук не гитлеровцев, а НКВД, как и массового уничтожения им польских военнопленных в Катыни, этого ведь не было. Ну, этим мы как раз занимались, когда я еще учился во втором или третьем классе перед войной. Нам велели вынимать учебники на парты и вырывать страницы с портретами Постышева, Кассиора и других врагов. Это делалось по всей стране, вплоть до книжной палаты. Далее их уже не было. Наводнявшая страну сталинская история ВКПБ «Краткий курс» после смерти Сталина вдруг исчезла бесследно. Не было такой. Уж не говорим о том, что никогда ведь не было процентов 90 литературы первых лет революции, отражавшей роль Троцкого, Бухарина и других врагов. Все это общеизвестно. Я упоминаю только за тем, чтобы спросить, что же будет в результате. Как-то однажды, когда я еще жил в СССР, у меня дома в Туле мы разговаривали с одним молодым человеком, студентом. Зашла речь о Зощенко, Ахматовой, как в 1946 году их предали анафеме партийным постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград». Молодой человек удивленно сказал, что я что-то путаю. Этого не было. «Да как же!» — воскликнул я. «В каждом учебнике об этом постановлении написано». Он сказал, что нет ничего подобного. Они не проходили. Он сам читает уйму, но не встречал нигде. К счастью, у меня случайно на полках были учебники по советской литературе и для школы, и для вузов. Я кинулся листать их и оторопел. Действительно, о знаменитом постановлении 46-го года ни слова. Молодой человек смотрел на меня с оттенком сожаления. «Это было!» — закричал я. «Ведь без этого в литературе шагу нельзя было ступить!» Я кинулся листать тома по литературоведению. Торжествующе обнаружил недавно вышедший сборник Зощенко в предисловии о знаменитом постановлении. Ни слова! Уже почти трясущимися руками я принялся листать литературную энциклопедию. Статья Ахматова. Ни слова. Статья Зощенко. Ни слова. Но в гораздо большей степени я был убит, когда некоторые умные, серьезные люди, прочтя в моей рукописи романа «Бабий Яр» главу воспоминаний «Людоеды» о голоде 1933 года, недоуменно сказали, что я что-то путаю. Вот в войну было голодно, да, но о голоде времен коллективизации они что-то не слышали. Этого не было. Да, поначалу в таких случаях очень нервничаешь. Но вот под категорию «этого не было» попал и я сам. Когда в 1969 году я остался в Лондоне, в Москве был задержан готовый 2-миллионный тираж журнала «Юность», с него срывалась обложка, где в списке редколлегии была моя фамилия, и обложка заменялась новой. С тех пор, кстати, список редколлегии журнала «Юность» на обложке больше не печатает. В 3-4 номерах «Юности» за тот же 1969 год печатался мой роман «Огонь». И я в Лондоне с любопытством развернул потом номер 12, где обычно дается содержание всего журнала за год. Под рубрикой «Проза» ни моей фамилии, ни романа «Огонь» не было. В библиотечных экземплярах страницы с огнем в 3-4 номерах, как я узнал, были вырезаны. Не было. Да, из-за меня у служащих Министерства правды было много работы. Одних книжек «Родная речь» для первого класса, где лет 15 печатался мой рассказик «Деревцо». Сколько же это было миллионов? Миллионы же моих книг, журналы и сборники с рассказами и статьями, какие-то чтецы-декламаторы, календари, энциклопедии, учебные программы, кинофильмы, каталоги убрали, вычистили отовсюду меня. Был такой? Нет, не было. Когда такое видишь со стороны, это одно дело, но когда происходит с тобой самим, это особые ощущения. И перестаешь нервничать. Переходишь к философскому спокойствию. Словно так внимательно, наморщив лоб, смотришь на какой-то сюрреалистический феномен. Да, общество с постоянно изменяющейся историей, с фиктивной, иллюзорной историей от древнейших времен до вчерашнего дня. Да, это действительно небывалый исторический эксперимент. Будущим поколениям, по-видимому, нелегко будет поверить, что это не фантастика, что это было зачем-то.
Вы слушали голос самого Анатолия Кузнецова, одно из его радиоэссе, которое вошло в книгу «Анатолий Кузнецов на свободе». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».